Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Насти Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. 20 часов 6 минут на часах. У микрофона я, Анастасия Аношко, как и было заявлено. Сегодня появилась странная новость. В 16.02 я ее увидела. Нет, раньше я ее увидела. И называлась она так. Ряд лиц освободят от ответственности за несоблюдение антикоррупционного законодательства. И читала я это не где-нибудь, а на сайте dumatv.ru. И в разделе «Новости» дальше, значит, там расширение шло. В первом чтении принят пакет законопроектов об освобождении от ответственности за несоблюдение антикоррупционного законодательства и так далее, и так далее, и так далее. Надо сказать, что, не знаю, то ли это связано с попыткой замедлить работу Твиттера, то ли, может быть, это само по себе как-то случилось, но такой странички на dumatv.ru больше не существует. Я сохранила себе ссылочку, ну, специально, чтобы вечером вам это все зачитать прямо с текста, текстом первоисточника, но теперь это не представляется возможным. Однако же интернет помнит все, и, конечно, не составляет труда разыскать этот текст, но в частности, в пересказе. Конечно, такие тексты сложные юридические, как законопроекты, читать неподготовленному глазу тяжко, зато у нас есть эксперты, которые пересказывают это все, и журналисты, и так далее, и мы сегодня, сейчас мы послушаем фрагмент, дадим синхрон с Борщевским, который, комментируя этот вопрос, в общем, ну, вы сейчас услышите, что он говорит. Он, ну, по сути, нас пытается разжалобить, обращая наше внимание на то, что на самом деле многие чиновники, это вовсе не такие чиновники, которые там у Салтыкова-Щедрина или вообще вот как-то они в медиа представляются какими-то коррупционерами, а это бедные несчастные люди, еще у которых и дискриминация идет по всем, значит, по всем статьям, потому что они там с границы не могут, в отличие от нас с вами, отдыхать и так далее. Полномочный представитель правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Борщевский. Вот послушаем, что он сказал нашей радиостанции сегодня днем.
У нас вообще в отношении чиновников такая достаточно, с моей точки зрения, достаточно сильная дискриминация происходит, потому что мне не знаю, для чего это нужно и кому это нужно, но из чиновников делают врагов народа, такой образ врагов народа. Значит, существуют слухи, что чиновники очень много зарабатывают, что неправда. Когда публикуются декларации, например, чиновников, причем всех подряд, ладно бы высших только, а то всех подряд, вплоть до, там, не знаю, секретарши прокуратуры, значит, указано слово «доход». Ой, какой доход, ты смотри, у него 25 миллионов доход, а в этих 25 миллионах сидит проданная квартира. То есть это не зарплата, это проданная квартира, проданное какое-то имущество, даже полученное наследство тоже входит в это декларирование этого дохода. Вот. Но у населения остается впечатление, что они зарабатывают. Чиновникам, если помните, на свое время, значит, не поднимали зарплату на уровне инфляции. Значит, всех поднимала зарплату на уровне инфляции, а у чиновников нет. Чиновники ограничены там, в поездках за границу. Причем не только в недружественные страны, но каждый раз там будет разрешение на выезд в Турцию, в Египет, там, не знаю, во Вьетнам, в Таиланд, когда хочется где-то отдохнуть. Потому что там намного дешевле, чем в Сочи или в Крыму. То есть люди могут ехать просто из экономики. Нечаянная коррупция – это обстоятельство, которое не зависит от воли чиновника. Не зависит. Это некая случайность. Случайность, именно об этом шла и речь, насколько я помню, в законопроекте. Поэтому вообще у нас ответственность должна быть за вину. А тут получается ответственность за факт. Я знаю, как нескольких чиновников уволили за то, что не забыли задекларировать какой-нибудь старый прицеп к «Жигулям», потому что никаких других претензий к ним не было. Речь там, в данном случае шла о сотрудниках МВД. Вот. То есть вот это вот вся, скажем так, античиновничье настроение, думаю, проявились и здесь, в этом конкретном случае. Для чего это делается, я не понимаю. Даже возьмите наши там телесериалы. Вы не найдете в телесериале ни одного хорошего чиновника. Они все либо сволочи, либо коррупционеры, либо в лучшем случае трусы. Вот. В новостях нам показывают новости про плохих чиновников, и нам не показывают новости про хороших чиновников. Вот так формируется общественное мнение. А как героев, так и дураков хватает среди любой социальной группы. Среди журналистов тоже есть и подонки, и истинные герои, и высокие профессионалы. Среди чиновников то же самое, среди милиционеров то же самое, среди врачей то же самое, среди учителей то же самое. Но почему-то чиновник избран таким вот, знаете, объектом почему-то для всенародной ненависти.
Ну, мне кажется, понятно, почему, потому что он живет за, ну, за счет государства и так далее, от нас, от всех. Чиновники написали закон против чиновников. Так же было же, пишет мастер через Телеграм. Вы можете, кстати, нам комментировать эфир и писать смс с портал смски +7 925 888 8948. Наш Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. Какой образ создали, такие есть, пишет Константин С. Дядя меньше кино смотреть, Владислав Эдуардович. Да, мне тоже подумалось, что откуда, почему сериалы вдруг возникли, кто смотрит эти сериалы, я не знаю. Ну нет, у них, наверное, есть какая-то доля телесмотрения и так далее, но мне кажется, что впечатление о чиновниках рождаются, когда чиновников дачи строятся, там какие-нибудь, бывает такое, да, бывает, но редко, но бывает все-таки, вот в этих случаях тогда да. Потеха уже началась, да, чушь как... Так, нет, смотрите, мы сейчас узнаем из первых уст от депутата Государственной Думы, заместителя, председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, о чем этот закон, для чего он и для кого. Эрнест Валеев у нас на связи сейчас. Эрнест, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот почему-то, во-первых, я не знаю, в курсе ли вы, с сайта Дума ТВ исчезла новость про этот закон. Ну, это вы, наверное, конечно, не заведуете. То ли ее сняли, эту новость, то ли там что-то не работает. Перескажите нам еще раз, пожалуйста, для чего, для кого он и про что этот закон? Почему ряд лиц освобождаются от ответственности?
Вот само освещение и сегодня в средствах массовой информации, в социальных сетях и то, что раньше происходило, совершенно неправильная трактовка законопроекта. Не может идти речь об освобождении от ответственности и тем более об освобождении от наказания, если нет самого состава правонарушения. О чем я говорю? Статья 13 закона о противодействии коррупции говорит о том, что за коррупционные правонарушения наступает уголовная ответственность, административная ответственность, дисциплинарная ответственность или гражданско-правовая ответственность. И при этом, и в соответствии с Уголовным кодексом, и кодексом об административных правонарушениях, и по Трудовому кодексу дисциплинарная ответственность и дисциплинарная ответственность по закону о службе государственной или муниципальной возникает только при совершении виновных действий. Если нет вины в совершенных действиях или бездействии, то нет состава правонарушения, поэтому не может стоять речь об освобождении от ответственности или от наказания. Это предисловие. Что касается законопроекта, то в законопроекте речь идет о том, что при наступлении непредвиденных обстоятельств лица, которые обязаны соблюдать ограничения и запреты по закону о противодействии коррупции, освобождаются от выполнения этих обязанностей на время наступления вот этих непредвиденных обстоятельств. Дается само понятие непредвиденных обстоятельств, это чрезвычайные ситуации, наводнения, стихийные бедствия, землетрясения или чрезвычайные ситуации, пожары, другие чрезвычайные ситуации, которые препятствуют исполнению обязанностей, представлению декларации, соблюдению обязанностей по предотвращению конфликта интересов. И при этом лица, которые перечислены в статье 1 закона о противодействии коррупции, не освобождается от выполнения этих обязанностей. Просто выполнение этих обязанностей получается отложенным. При наступлении вот этих непредвиденных обстоятельств лицо в течение 3 суток должно сообщить комиссию по служебному поведению о наступлении этих последствий и в связи с этим невозможности выполнить обязательства. Комиссия по служебному поведению должна проверить наличие причинно-следственной связи между этими обстоятельствами и невыполнением обязанностей. После того, как эти обстоятельства исчезнут, в течение месяца лицо должно выполнить вот те обязанности, которые на нем лежат по противодействию коррупции. То есть получается отложенное исполнение обязанностей по ограничением и запретом. Законопроект именно об этом.
А можно вопрос уточняющий?
Конечно.
Ну вот и у меня он возник, и слушатели нам тут пишут. Вы знаете, у нас люди тут на связи, пишут прямо в эфир на Telegram, говорит Москобот. Как могут землетрясения, например, или пожары внезапно сделать так, что человек нечаянно оказался в такой коррупционной ситуации, которую он-то потом
Нет,
должен доложить?
Сама ситуация не коррупционная.
А в чем?
Опять неправильно
вот я не. Да, вот еще раз. Какая связь? Смотрите, как я поняла. Давайте я перескажу, как я поняла, да. А вы меня поправите. Да. Я так поняла, что возможно какие-то нечаянные ситуации, случайные. Ну, вот я хотела у вас пример попросить привести, потому что я не понимаю, я же не чиновник, я не знаю, как это может выглядеть. Но я знаю, что вот у меня были друзья, они работали в министерствах. Ну, вот я МГИМО закончила давным-давно когда-то. И вот все разошлись. Вот они на самых низовых уровнях уже были чиновниками, да, работая в министерствах, там, Минэкономразвития, еще где-то. И вот им нельзя было... Они отчитывались за... ну, то есть, грубо говоря, там носки на 23 февраля человеку подарили, и это уже вот подлежит, там, не знаю, декларированию. О чем речь? О каких случайных, о каких внешних обстоятельствах вообще идет речь? Вы просто пример живой приведите, и все, мне кажется, станет понятно, нет?
Нет, но конкретные примеры, которые побудили, собственно, да. законопроектом заняться. 2014 год, присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации. При этом у чиновников, которые работают, у многих на Украине остались счета в банках. Ну и так дальше, в различных учреждениях данные. Которые необходимо использовать при составлении декларации о счетах, доходах.
А, это для них сделан закон? Или еще
вот,
для чего-то?
Они сегодня не могут получить эти сведения. Есть люди, которые живут в других субъектах Российской Федерации, которые по наследству получили, или сами они выходцы с Украины были. И вот счета были в сберегательных кассах, которые потом перешли в Сбербанк. Они тоже обязаны по ним отчитываться, обязаны закрыть их. Но они это не могут сегодня сделать в силу принятых вот решений государством Украины. Есть случаи, возможно, когда в иностранных государствах принимаются запреты по тем или иным действиям. И лица, которые обязаны составлять декларацию о доходах и расходах, не могут получить эти сведения. Не потому, что сами не хотят, потому что у них нет такой возможности.
Но, то есть это для них сделано больше.
Из-за того, что сгорели документы.
А вот, за пределами.
Наводнение уничтожило. Речь-то идет об обстоятельствах, которые нельзя предотвратить, во-первых. И во-вторых, они не зависят от воли физических лиц. Они именно возникли стихийно и мешают выполнению обязанностей. И при этом у физического лица нет виновного отношения к этому. А раз у него нет вины, значит, у него нет правонарушения. Поэтому не может речь идти об освобождении или от ответственности, или от наказания. Он освобождается на данный момент от выполнения этого обязательства.
Сейчас, но еще раз остановитесь.
Это отложенное.
На секунду.
Он в течение месяца после того, как эти обстоятельства исчезнут, да. обязан выполнить эти обязательства.
А номер закона вы помните? Номер
Нет,
закона?
Конечно.
Не помните. Просто мне тут пишут номер закона в студию, а то что-то хочется людям разобраться. Вот я вам
Нет,
могу
ну
сказать...
номер закона, он Сейчас. Есть. Вот, ну, в интернете я вот посмотрел, там уже много сегодня об этом написали. Есть там номер закона?
Да,
просто
да,
я сейчас нахожусь дома, я не могу сказать.
Ну, это не ничего страшного. Я дело в том, что тоже я готовилась. У меня была ссылка вот на это Дума ТВ.ру. Я думала уж где-где. Вот dumatv.ru в разделе «Ньюс», вот эта новость, я ее себе сохранила, а теперь оказывается, что, значит, новости не существуют там, она просто не найдена, и, собственно, и к тексту прямо в исходнике я найти не могу, но за сегодняшний день принятые, рассмотренные проекты пока не на сайте Госдумы не висят, они висят за 9 число, поэтому завтра
Нет,
можно будет найти
сегодня
точно.
Я уже интервью давал, и...
Ну, понятно, можно будет найти. Смотрите, значит, про Украину я поняла, А про если за вот Украину в сторону, вот эту всю ситуацию, то есть это для них, для вот этой вот ситуации, или пожар, для аналогичной, или пожар, мы планируем еще вот, что-то такое аналогичное?
Вот нет, очень простой момент. Да. Вот пожар уничтожил исходные данные, которые хранились в том или ином учреждении, где физическое лицо должно было получить эти сведения. прежде вот чем так сообщить об этом декларации.
Он а часто такое бывало?
Данные. Он берет остатки на счетах, допустим. Ну, сгорело сегодня, вот он не может.
Это редко, конечно, так бывает, но и понятно, да. А пандемия? Вот про пандемию спрашиваю.
А кто сказал, что на все случаи жизни?
Ну да, нет, понятно. В общем, возникали, видимо, да, ситуации. С пандемией. Пандемия не чрезвычайная разве у нас ситуация?
Секундочку. Да. Эпидемии тоже относятся к этим же событиям. И не случайно в 2020 году в связи с пандемией было указом президента продлены сроки подачи декларации. Если по обычному порядку должны были поставлять к 1 апреля, к 1 мая декларации, то сроки подачи декларации с пандемией продлили до 1 августа. Угу. Вот такое вот разовое решение принято. А сейчас принимать такое решение по каждому случаю не нужно будет. Сейчас это будет регламентироваться в законе.
Ну, хотите знать, что люди пишут нам вот в эфир, выслушав ваше
пояснение?
Но
люди пишут, потому что постарались очень много средств массовой информации.
Ну, мы сейчас с вами.
Ложное представление о законопроекте.
Ну, как же? Ну, ладно, вы прям обижены. Мы же вот тоже средства массовой информации.
Нет,
мы вас...
мне еще обижаться-то. Я говорю об изложении.
Мы вас вот пригласили, чтобы из первых рук узнать, зачем и для чего, и о чем этот закон. Вот вы как раз, у вас есть возможность объяснить, вот что нам пишут люди. Значит, через Телеграм, говорит МСК-бот латинскими буквами, Олег Сидоров пишет, когда все в цифре и онлайн, что сгорит, то чиновники, которые продвигали эту цифру... Ну, короче говоря, смысл в том, что в цифровом виде многое хранится, поэтому удобно. Это все, никакие землетрясения не должны повредить, да, значит,
но,
данные.
К сожалению, пока еще не все данные цифры есть.
Да.
Но...
Про...
Ведь в конце концов, я вот безопасностью при использовании информационных технологий занимаюсь, силу обязанности по комитету. И вопрос обеспечения сохранности данных в цифре, они тоже существуют, и достаточно большие риски.
Вот я согласна, да, вы знаете, друзья, давайте
поэтому
напомню.
Поэтому я бы не стал утверждать, что цифра спасения от всех бед в данном случае.
Ну, да, я напомню, знаете, было исследование, это, правда, конечно, не про государственные органы, а было исследование относительно каких-то научных и прочих работ, которые публиковались в интернете в 10-е годы, и были наполнены ссылками, какими-то гиперссылками, да, на источники. Так вот, анализ показал, что 90% ссылок уже сейчас, там, 10 лет или там 7 лет спустя, 8 лет спустя, они не работают. Ну, это просто
проблема
общая.
Проблема обеспечения сохранности данных в цифре существует.
Да. Это тоже вопрос такой отдельный, где это все хранить, и не случится ли что-то с тем, где это все хранится, хотя сейчас технологии, вы знаете, все лучше и лучше, и там облако
тут
и прочее. Тут
главный момент ведь в чем, понимаете, еще раз, речь не идет ни в коем случае не об освобождении от ответственности, не освобождении от наказания, а об отложенном исполнении обязательств, которые предусмотрены в законе. Угу. Когда на данный момент исполнить их невозможно в силу непредвиденных обстоятельств.
Но скажите, и облегчение...
При том специально оговаривается, что эти события должны быть непрогнозируемыми и не систематически повторяющимися. Они должны быть именно чрезвычайными. И должны решать возможности выполнять обязательства.
Скажите, пожалуйста, есть самый низший уровень, да, чиновников. Вот Борщевский говорил, что вообще большинство и армия этих чиновников это люди с невысокими зарплатами, ну вот исполнители, которые такие вот внизу этой иерархической лестницы находятся. А тем не менее, они тоже должны отчитываться, в том числе за какие-то там, по-моему, от 3000 рублей, да, идет. Подарки им нельзя получать и так далее.
Есть подарки это другое несколько.
Это другое? Расскажите.
О доходах отчитываться необходимо при любом размере доходов.
Да.
О расходах, если это превышает трехгодичные доходы. Угу. Что касается необходимости совершенствовать вот структуру декларации, такая проблема существует. Я вот тоже уже больше 15 лет декларирую доходы и расходы. При том, что все эти годы у меня все доходы только пенсия и заработная плата.
Угу.
И квартира, которая у меня есть 15 все эти лет. Понимаете, есть необходимость, видимо, вот при поступлении на работу декларируешь все, что у тебя есть, а потом декларируешь только то, что у тебя новое появилось. Объяснить, откуда у тебя на это деньги. Ну, то есть более упрощенный порядок. Такой порядок установили, вот он уже в этом году действовал, в отношении лиц, занимающих должности в муниципальных органах на сельских территориях. Они пишут декларацию при поступлении на работу, а в последующем декларируют только то, что у них новое появилось. К сожалению, по всем остальным ступеням лиц, которые декларируют доходы и расходы, там несколько такой сложный порядок. Надо писать и доходы, и счета. В общем, все, что у тебя есть. И при этом некоторая абсурдность есть в том, что ты отсчитываешься о том, о сумме зарплаты, которую ты получил, ту же структуру, где ты эти деньги получал.
Да, это очень странно. Это нужно избегать. Это, у нас все стремится к упрощенной форме. Да, и налоговой и так далее. Спасибо вам огромное, что, я надеюсь, что стало понятнее кому-то. Эрнест Валеев, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, был сейчас с нами на линии. Мы говорили о новом проекте. Госдума проголосовала, значит, приняла сегодня в первом чтении. Насколько я понимаю, и теперь дальше будем смотреть, следить за развитием событий. Но нам вот пояснили, что это для таких ситуаций, как, например, присоединение Крыма вот случилось, и там оказалось, что чиновники не могли просто данные взять, или вот, допустим, что-то где-то сгорело, не могут предоставить, откладывается вот эта вот история с подачей декларации. Вот, это нечаянная коррупция, не нечаянная коррупция вовсе получается, а вот так. В любом случае, смотрите, давайте пойдем дальше с вами. Я хотела вам рассказать о том, что в Соединенных Штатах Америки на фоне пандемии что произошло? Там люди стали массово открывать бизнесы. В отчаянии, в невозможности найти работу, народ пошел открывать бизнес. И вот они фиксируют такой небывалый рост. Это малый как раз бизнес, о котором у нас очень-очень много говорится. И, говорится много, но людей таких, которые на самом деле занимаются бизнесом, их там не очень много. Многие бизнесы пострадали, мы знаем, из-за вот этой вот всей ситуации с пандемией и так далее. Поддержка там такая. Ждали большего, я так понимаю, но тем не менее, да, получили то, что получили. В общем, хотела я у вас спросить. Вы уже, например, пришли к тому, что вы видите, допустим, вам надо увеличить, всем понимают, что нужно увеличивать доходы. Это очевидно. Деньги дешевеют, цены растут. Меня никто не привлечет к ответственности, потому что я четко знаю, что я год назад огурцы в этот же месяц покупала за 90 рублей, сейчас я их покупаю там за 250 рублей килограмм, поэтому я абсолютно четко фиксирую рост цен, несмотря на все усилия, которые я вижу, которые предпринимаются со стороны там, правительства, и это отдельные экономисты, конечно, могут рассуждать насчет того, к чему приводит попытка там регулирования цен и так далее. Вам пришло уже в голову, что вы не можете, если вы не можете найти работу с какой-то зарплатой побольше, что единственный выход на самом деле это начать шевелиться и делать что-то самому. Просто самому взять ответственность за собственный доход, самому взять ответственность за собственную жизнь, не ждать, что вам кто-то предложит ваши компетенции, там, значит, и если особенно у вас до этого были сложности с поиском, а сложности бывают с поиском работы, так бывает, что ты не можешь, и там и некоторым возраст уже, вот 50 лет смотрит человеку, все, ему просто везде даже не рассматривают. Вы к этому пришли, да или нет? Но уже после новостей поговорим об этом.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Насти Аношко.
О, мы уже в эфире, 20 часов 36 минут. Дорогие друзья, я вот до новостей задала тему про... Значит, у нас есть новость про американцев, которые прям миллионами решили в пандемию начинать свой бизнес, потому что они поняли, что ждать помощи неоткуда, на работу устроиться невозможно. Ну и как бы вот ты принимаешь решение. Я их очень понимаю, вот эту логику. Другой вопрос, что это страшно, и кажется, если ты как бы не разбираешься в вопросе, ты, может быть, прогоришь и так далее, но как-то надо с чего-то начинать, что-то маленькое. У нас, тем более, кстати, есть возможность быть самозанятым, да, до 200 тысяч в месяц можно принимать на такой счет самозанятости и платить налог. Больше будут, хорошо будут дела идти, можно переходить на следующую какую-то форму. Что там, вы лучше меня знаете, там это упрощенка, не упрощенка, ИП и прочее. Телеграм-канал наш «Говорит МСК-бот» латинскими буквами, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Я бы хотела принять пару звонков, ну просто любых людей, которые приняли, да, приняли решение что-то начать свое делать. 7-3-7-3-94-8. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Анастасия. Ну, я скорее не с точки зрения того, что принял решение начать собственный бизнес, а вот с точки зрения того, насколько это можно легко, скажем так, организовать в России. И просто сейчас как бы не под руками, не под глазами, вот рейтинг, он очень часто обновляется, рейтинг легкости ведения бизнеса, да, вот Россия с этой точки зрения, ну, скажем так, не в топе находится в этом рейтинге, мы где-то там в середине болтаемся, что называется. По каким причинам? Во-первых, для того, чтобы начать вести бизнес, нужна и финансовая грамотность, и нужен стартовый капитал. А если человек, мы говорим о человеке, который лишился работы, длительный период времени не может найти работу, то возникает вопрос, да, откуда у него капитал. Брать этот капитал в кредит, в долг, то есть здесь возникает вопрос процентных ставок. Ну и, скажем так, все по нарастающей в итоге приводит к тому, что да, у нас легкость ведения бизнеса не такая уж и легкая получается. И здесь тоже есть вопрос, связанный, скажем так, со стороны государства, с регулированием. Ну, вот вы упоминали про налоговые режимы. То есть здесь, да, на самом деле в России множество вариантов выбора налоговых режимов. Ну, скажем так, вопросов не вызывают. Действительно, можно быть и самозанятым, и индивидуальным предпринимателем, и в рамках этого выбирать, и патент еще у нас существует. Но вот кроме налогового режима есть еще много других вопросов, которые, к сожалению, осложняют вхождение в эту категорию малого и среднего бизнеса.
Ну, а может быть, я чувствую, вы такой человек, который следит за этим вопросом, как минимум.
Ну, это, да, моя сфера.
Ваша сфера, да. Но тогда подскажите, ну вот мы читаем, что, да, миллионы американцев решили начать свой бизнес. Мы не знаем, чем дело это кончится и на какие деньги они решили. И у них, правда, с финансовой грамотностью я, конечно, не знаю, как я не видела цифр, там откладывают они, не откладывают, например, с самого начала. Знаете, mm-hmm. все эти истории про стратегии замечательные, когда ты даже на низовой работе работаешь, на маленькую зарплату откладывая там по чуть-чуть, 10% или 20% к определенному возрасту, если там ничего не происходит критического, да, то ты выходишь на уровень жизни потом в итоге с этими накоплениями, правильно разложенными, значит, на вполне себе средний такой middle class и так далее, хотя работа там низкоквалифицированная и так далее. Но вот мы не знаем, чем кончится история у этих миллионов американцев, которые решились на то, чтобы организовать и начать свой бизнес. Но все-таки мне кажется, что в России, ну, вот именно за счет того, что тут, с одной стороны, да, ну, тут есть, конечно, своя специфика, но разве же мы не страна в каком-то смысле возможностей? Ну, как бы, когда есть куда расти, значит, еще есть запас. И какие бы вы выделили направления для людей, которые, может быть, задумываются о том, чтобы начать, ну, какую-то самостоятельную независимую деятельность? Зрелые уже люди об этом, кстати, задумываются. Не всегда это школьники, да, это люди, у которых могут быть и могут быть деньги. Я добавлю от себя, у меня есть такие там знакомые, у которых ну, миллионами, да, рублей исчисляются, вот накопления, с которыми непонятно, что делать, потому что они дешевеют, их в рублях держать не можешь. Ты не знаешь, что. Какие бы вы выделили направления?
Ну, смотрите, давайте по порядку. Вот по поводу сравнения с Америкой, с американцами, да, для этого нужно просто понимать менталитет американцев. Они в этом плане, в экономическом плане, они более, скажем так, свободно мыслят. То есть мы люди очень сильно скованные, потому что мы боимся того, что будут большие долги, и мы не сможем по этим долгам расплатиться, и в итоге у нас возникнут какие-то трудности. Да, мы боимся оформлять ипотечные кредиты, мы боимся оформлять кредиты, мы боимся рисковать. То есть, и на это есть свои причины, да, объективные. Это не потому, что мы такие плохие, американцы такие крутые. потому что в том числе играет роль, очень важную роль играет и экономическая ситуация в стране, и не стоит забывать о том, что, ну, скажем так, молодой России, да, вот этой России с рыночной экономикой всего лишь 30 лет, да и то реальной рыночной экономики у нас, по сути, как таковой еще толком и она не установилась. Да, у американцев с этой точки зрения уже много десятилетий функционирует система, и они с молоду привыкли к тому, чтобы, например, строить свои финансы. Вот это очень сложно, например, объяснить нашему человеку, владея определенным капиталом, да, вот вы привели в пример своих знакомых, да, у которых есть капиталы. Вот, а знаете, как поступит, например, американец или даже европеец? У них есть определенные сбережения, накопления, но они ими не пользуются, они их не трогают, а они свои текущие расходы, например, приобретение автомобиля, осуществляют за счет заемных средств. И нам это очень, в принципе, очень сложно понять, да, как вообще такое может быть. У тебя есть деньги, а ты берешь другие деньги в долг. Mm-hmm. А это объясняется достаточно просто, да, вот тут как раз вот эта экономическая, финансовая грамотность начинает работать. Они говорят так, что свои, у нас есть такая пословица, свои отдаешь, чужие берешь на время, свои отдаешь навсегда, да, вот нечто подобное у них происходит. То есть они говорят, что те деньги, тот капитал, который у меня есть, он где-то размещен, он...
Нет, он не просто, он в ETF-ах или где-то он размещен в акциях, не просто, это же
да,
не,
приносит доход. Соответственно, я эти деньги не трогаю, я получаю заемный капитал, а за счет разницы процентов ставок...
Ну окей, я поняла, да, ну хорошо, разница в менталитетах. Допустим, мы сейчас это услышали, сели, подумали, преодолели внутренний страх. Направление, и все, и заканчиваем ваш звонок. Какие направления, вы думаете, перспективны будут?
Ну, мы сейчас видим даже по московскому региону, да, это особенно несколько лет назад наиболее было активно, но все-таки рознь сектор, не знаю, тот
ритейл,
же самый
торговля.
Да, ритейл, да. Вот понятно, если коротко, понятно. То это ритейл.
Да, спасибо большое. Да, как у них проценты же по кредитам другие, пишет Алла из Северного Тушина, все Алла знает. Им бы наши проценты по кредиту, пишет Владислав Эдуардович. Если бы у них был рубль, то они бы так не делали бы, пишет Константин С. Максим Милотов пишет, вообще ничего не боюсь, потому и, ну, в общем, не в хорошем положении нахожусь. Осторожность везде нужна. Мы, слава богу, осторожны, пишет Алла Северного Тушина. Для запуска собственного бизнеса нужно быть уверенным в завтрашнем дне. Кто даст гарантии, что завтра у нас не грянет очередной кризис, пишет 51-й. Никто не даст никаких гарантий. Надо учиться пытаться предполагать, что грянет кризис, может быть, даже как-то вместе рассчитывая на него, может быть, строить бизнес. Я не знаю. Я не знаю ответа на эти вопросы, но просто я предлагаю всем вам подумать. Еще одна тема, другая тема, которую я хотела обсудить сегодня с гостем. Норникель выплатил рекордный штраф 146 миллиардов рублей за разлив топлива. Вы все слышали эту историю, там десятки тысяч тонн были вылиты, не сразу все узнали. И, значит, беспрецедентное, как говорили, там, решение суда, все-таки штраф, там, извинения. Вот деньги даже быстро, видите, относительно быстро их заплатили. У меня вопрос возникает. Вот деньги пошли в бюджет. Как бы компенсация ущерба. У меня вопрос, а как этот ущерб на самом деле можно компенсировать? И мы позвонили для того, чтобы узнать об этом Георгию Каванасяну, экологу и блогеру, который один из первых, может быть, я не знаю, наверное, не единственный, но кто поехал и осознал, увидел и показал масштабы трагедии. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну вот вопрос у меня такой, он на самом деле регулярно возникает, мне кажется, у всех, вот когда возникает экологическая катастрофа, и вот назначен штраф, какие-то космические там с точки зрения обычного человека деньги, ну вот 146 миллиардов рублей, и они говорят, это компенсация, то есть ущерб природе, а компенсация идет в бюджет. У меня вопрос, какой комплекс мероприятий сейчас возможен? Эти деньги уже, как бы они потрачены бюджетом на самом деле? Были какие-то действия предприняты для того, чтобы минимизировать вред? И какой план? И есть ли он? Вот в конкретно в случае с Норникелем.
Угу. Ну, смотрите, там штраф, вот эти 146 миллиардов, во-первых, это, ну, как бы беспрецедентно большая сумма, да, первый раз такое, и в первый же раз эти деньги пошли в государственный, именно федеральный бюджет, потому что до этого по закону ущербы шли в региональные бюджеты, да, то есть это был принят закон специально под это происшествие, который сказал нам о том, что если пострадали федеральные ресурсы, в частности водные ресурсы озера Пясино, река Пясино, то и, соответственно, и размер ущерба идет в федеральный бюджет. Вот. Что касается того, какие были мероприятия проведены уже, то до середины примерно сентября уже проводились работы по ликвидации последствий разлива. После этого выпал снег, сейчас там 6 метров, и сейчас готовится на этот год проект. Проект по рекультивации этой территории, по реабилитации природных комплексов. Вот. Всероссийское общество охраны природы выступило с инициативой об обязательной общественной экспертизе этого проекта и пригласили меня. Так что я, в принципе, буду смотреть, какие меры они предлагают по тому, чтобы очистить нашу Арктику. И, соответственно, на основе... И самое главное, нормативы, до какой частоты это должно быть очищено. Потому что полностью, как мы понимаем, ликвидировать последствия подобных разливов просто невозможно. Это может сделать только своя сама природа там за десятки лет.
А какой, да. Напомните, вот мне кажется, все слышали и как бы вот через заголовки, через новости видели про эту проблему, но я думаю, реально, вот если коротко описать, что произошло, вы можете коротко, что случилось и куда все это, ну, что оказалось загрязненным в итоге?
Да, конечно, был разлив топлива из резервного резервуара на одном из предприятий Норильского никеля. 21 тысяча тонн попало в природную среду, в том числе более 15 тысяч тонн попало в водные ресурсы, то есть в реку Долдыкан, в реку Амбарную, дальше в озеро Пясино и в реку Пясино, которая уже идет на север к Карскому морю. То есть масштабы загрязнения на тот момент принижались, вот, но после, так сказать, вот, в том числе там, и моей поездки, да, блогерского расследования, в том числе и после определенных действий там, и публикаций разных средств массовой информации, конечно, правда, она вышла, и стало понятно, что загрязнено гораздо больше, и тот ущерб, который на тот момент оценивался в 10 миллиардов, он превратился по итогу в 146 миллиардов, вот эти, которые мы сегодня видим, среди которых 700 миллионов это по грунтам, и они конкретно направлены на ликвидацию последствий аварии, а 146 миллиардов это по водным ресурсам, и они, к сожалению, ну, к моему сожалению, ушли в бюджет, они никак не окрашены, и поэтому далеко не факт, что они дойдут до Арктики, до природы, до Норильска.
Вот оно что. Так, ну и вы вообще считаете, что, ну вот мы понимаем, что это такая единственный в своем роде пример такого штрафа и сумма, но вообще достаточно ли ее или нет? Или можно было больше?
Достаточно, недостаточно, мы, наверное, все-таки поймем, когда будет готов проект и когда общественность сможет провести экспертизу, вот, когда я его прочитаю, тогда я смогу вам ответить. Но вообще суммы сопоставимые. То есть, если сравнивать, например, с крупномасштабным разливом в Мексиканском заливе, то там было на порядок больше нефтепродуктов попало в природную среду, и сумма, ну, так сказать, всех компенсаций была на порядок тоже больше. То есть, в принципе, сопоставимо с мировым уровнем. И я вообще, честно говоря, критиковал даже, соответственно, руководство Норильского никеля за то, что они все это замалчивали, но после того, как они действительно там раскаялись, признали вину и выплатили эту сумму достаточно быстро, я, ну, даже зауважал этих людей, скажем так. Вот. Потому что, да, понятно. Это сопоставимые суммы мировым, это, ну, адекватное. Единственное, конечно, мы говорим об Арктике, это уникальная экосистема. Проблема в том, что когда замерзает вода, нефтепродукты, они опускаются на дно, потом, когда температура повышается, они снова выплывают на поверхность, да, и там очень много разных сложностей. Арктическую среду гораздо сложнее чистить, и она гораздо медленнее самоочищается по сравнению с тем же Мексиканским заливом, но, тем не менее, суммы уже приближаются к сопоставимым. Это, конечно, революция в природоохранной практике абсолютная.
Скажите, Георгий, есть ли какие-то места, которые вы регулярно или ваши коллеги, может быть, или вы где-то, не знаю, смотрите, кроме Росприроднадзора, которые мониторят, которые следующие на очереди и вызывают обеспокоенность? Потому что ведь это катастрофа. Потом, конечно, капитан очевидность приходит и говорит, ну, надо было там эти цистерны-то укрепить или там что, да, там в новые перелить. Это потом становится понятно. А вот до, чтобы было понятно, ведется мониторинг какой-то сейчас усиленный именно в связи с той катастрофой? Или ничего такого особенного не происходит пока?
Ну, вот эти вот резервуары, да, которые как раз, так сказать, на которых произошла авария, их же проверял Ростехнадзор и периодически проверяет. Вот. Но мое четкое убеждение, что без общественного именно контроля, без системы мониторинга, без цифровизации мы ничего не сможем, да, то есть отдельное узкое количество там каких-то государственных чиновников, узконаправленных, они просто не могут, у нас огромная страна, там, огромная экономика, мы просто не можем все охватить, поэтому надо идти по пути общественных инспекторов и по пути цифровизации. Тогда мы сможем мониторить, если мы будем, например, раз там в 5 лет проверять все мероприятия, все предприятия, где существуют риски для экологии, то тогда, конечно, ситуация системно изменится, потому что в данный момент мы затыкаем дырки, к сожалению. Да, у нас где-то что-то пролилось, мы туда едем, начинаем чистить, разбираться, и, соответственно, от случая к случаю. Да, вот именно системная работа там за последние 20 лет показала, что существующая система, так сказать, вот мониторинга подобных ситуаций, она не справляется. Это мое мнение, да, личное. Вот я считаю, что нам нужно расширяться в пользу общественности и цифровизации.
Ну, мы у вас на вашем блоге сможем же узнать, да, если вас будут привлекать к тому, чтобы отслеживать эти этапы, сможем увидеть, как именно происходит процесс очищение, да, как это называется, реабилитация природы, как вы назовете это?
Да, реабилитация природных комплексов, да. Смотрите, я надеюсь, что компания заняла правильную позицию, вот, и не зря я их, так скажем, похвалил. То есть я надеюсь, что вся информация будет открыта, вот, и в таком случае, конечно же, я смогу ее опубликовать и дать там свои комментарии, и, конечно, будут это ролики на моем канале обязательно.
Мы надеемся, да, очень на это. Еще последний вопрос, раз уж вы вспомнили про вот эту катастрофу в Карибском море, да?
Мексиканский залив.
В Мексиканском заливе, да. Угу. Говорили, ходили слухи, и все это непонятно, имеет это отношение к действительности или нет. В то же время у нас, значит, немножко, давно это началось, затухает движение Гольфстрима, вы видели тоже новости и так далее. Правда, это все фиксируется с середины еще 20 века, до всяких таких катастроф и так далее. Но, тем не менее, ходили какие-то такие новости о том, что, мол, вот эта вот вся техногенная катастрофа, она спровоцирует там ускоренное охлаждение Гольфстрима и так далее, вот эти катаклизмы и так далее. А это подтвержденная информация или это, скорее, все-таки не может так повлиять вот такого рода катастрофа? И какие наша вот эта вот норникелевская история, которая уже вылилась в Карское море, насколько я могу судить, да? Что она может на самом деле, на что она может повлиять?
Ну, мне кажется, что все-таки это именно локальное, загрязнение несет именно локальный характер, оно на глобальную там какую-то трансформацию климата или какие-то вот эти вот страшные события не повлияет, да, то есть, конечно, пострадают именно биогеоценозы арктические, вот, и, скажем так, может быть, будет нарушен частично там вот газообмен в Карском море, который, соответственно, как-то косвенно, может, приведет к тому, что будет, так сказать, немножко изменится состав атмосферных газов, да? Потому что у нас основной все-таки актор в поглощении углекислого газа – это фитопланктон в океанах. Вот, и если у нас нефтяная пленка появляется, то газообмен, понимаете, нарушается, и, соответственно, это приводит к определенным последствиям климатическим. Вот, насколько это большие масштабы, оценивать это очень-очень сложно. Насколько произойдет вот эти вот страшилки по поводу Гольфстрима, тоже оценивать очень сложно. У нас их огромное множество, да, то есть у нас там и Йеллоустонский вулкан всех убьет, и спусковые крючки.
Да, кстати, давно мы про него не вспоминали. Я что-то про этот Йеллоустоун. Как-то пора уже его достать, отряхнуть, да. И
да, да. Очень много страшилок. Я все-таки специализируюсь на локальных проблемах экологических, потому что про глобальные можно очень-очень много говорить, но в моем понимании мало чего можно сделать. Мы как человечество, климат изменялся всю нашу историю. Он изменялся и до того, как появился человек разумный на планете. Вот, уже планета сама уничтожала там все биоразнообразие, например, на рубеже Пермского и Триасового периода, и еще 5 раз в течение истории Земли. Поэтому мы можем только адаптироваться, и это наша задача как человечество, так сказать, новые условия принимать во всеоружие.
Ну, хорошо. Спасибо вам большое, Георгий Каванасян, эколог и блогер, человек, который... Спасибо вам огромное, что приняли участие в нашей программе, прокомментировали. Спасибо, до свидания. Это человек, который снял репортаж с места событий тогда, когда произошла эта катастрофа. В общем, там довольно жестко следили за распространением информации. Ему удалось сделать сюжет, в котором он показал, как распространяется вот это вот загрязнение. И, в общем, сейчас мы знаем, и вот новость наша сегодняшняя о том, что все-таки выписанный штраф Норникель заплатил, и в общем, планируется заниматься вместе с общественностью восстановлением после этой техногенной катастрофы. Да, а в СССР еще всех Бермудским треугольником пугали. Аллы Северного Тушина. Друзья, вот знаете, накануне была новость о том, что Россия с Китаем, возможно, запустят свою собственную станцию на Луне. Значит, ну, они еще и всех приглашали, вроде бы все заинтересованные страны могли бы, но дело в том, что я, погрузившись ненадолго в этот вопрос, эту тему я узнала с удивлением, с огромным, и хотела с вами поделиться этим открытием, что, оказывается, американцы 6 раз были на Луне. Вот я не знаю, знали ли вы об этом? Но я понимаю, на фоне того, что прямо в медиапространстве некоторые люди не стесняются вообще в целом сомневаться в самом сюжете, то есть было или не было. Но на фоне этого заявления о том, что было, да еще и 6 раз, оно, может быть, звучит несколько вызывающе, но это так. И вроде бы прекратили, потому что интерес публичного это все так вот не вызывало, и вот они решили прекратить. 6 раз. В 69-м году в первый раз, потом, это 21 июля, потом в следующий раз на время пребывания на Луне первый раз составил 21 час 26 минут. Второй раз полетели в том же году, в 69-м, 19 ноября. Было уже холодно. 31 час 31 минуту пробыли там. Потом 5 февраля 71-го года 33 часа 14 минут, время пребывания на Луне. Затем 31 июля 71 года, 21 апреля 72 и последний раз 11 декабря 72 года. И самое длительное пребывание, 75 часов 1 минута длилось оно. Но у создания станции на Луне, станции такой перманентной с нахождением там людей, есть ряд проблем. О том, каких проблем, мы поговорим с вами в следующий раз, когда будет какое-нибудь заявление, какая-нибудь новость, мы от нее оттолкнемся и поговорим об этом со специалистами. А сейчас уже 21 час, я с вами прощаюсь, меня зовут Анастасия Аношко, услышимся с вами завтра в 20 часов.